Город Петра. История – это роман, в который верят, роман же – история, в которую не верят. Мориц Готлиб Сафир – австрийский писатель, сатирик и журналист первой половины XIX века. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Первый вопрос о личной жизни императора Павла I. Вы много рассказывали об императоре Павле I, но почти ничего не рассказали о его личной жизни. Были ли у него фаворитки? Да, конечно, были. Первой любовью Павла Петровича принято считать фрейлину Софью Ушакову, которой мать наследника, императрица Екатерина II, поручила соблазнить своего сына, чтобы узнать, сможет ли Павел иметь детей. В юности цесаревич Павел Петрович тяжело заболел. Лейб-медики говорили, что шансы на выживание минимальные. Но даже если наследник и поправится, велика вероятность, что последствием недуга станет бесплодие Павла. Цесаревич поправился. Осталось только выяснить, сможет ли он продолжить династию. Действительно, Екатерина II очень переживала, сможет ли Павел не только продолжить династию, но и умело управлять государством. Екатерина размышляла, стоит ли вообще оставлять трон Павлу или лучше подумать о передаче власти другому своему сыну, Алексею Бобринскому, внебрачному ребенку от Григория Орлова. Тогда-то императрица и придумала план свести 17-летнего сына со своей фрейлиной, овдовевшей Софьей Ушаковой в замужестве Черторижской. Девушка была на 8 лет старше наследника престола, имела привлекательную наружность и, конечно же, знала, как влюбить в себя неискушенного Павла Петровича. Целью этого романа, по задумке Екатерины II, как я уже сказал, была проверка способности наследника к деторождению. Павел действительно влюбился в Софью, и у них начался бурный роман, результатом которого стала беременность Черторижской. Ребенка назвали Семеном Афанасьевичем. Императрица была рада удостовериться в мужском здоровье сына. Она добилась своего и проявила настоящую жестокость к участникам своего плана. Семена она тут же отобрала у матери и поселила в своих покоях, рассчитывая, что будет сама его воспитывать. А родителей мальчика, Павла и Софью, императрица разлучила. Больше в их отношениях не было нужды. К тому же у пары мог родиться еще один ребенок, а это уже совсем ни к чему. Для Павла императрица спешно стала подыскивать невесту, а Софью Черторижскую очень быстро выдали замуж за обер-камергера Разумовского, чтобы избавиться от ее присутствия при дворе. Павел был женат дважды. В первый раз Павел Петрович, еще будучи великим князем, наследником престола, цесаревичем, женился 29 сентября 1773 года на великой княжне Наталье Алексеевне, урожденной принцессе Августе Вильгельмине Луизы Гессен-Дармштадтской, дочери ландграфа Гессен-Дармштадтского Людовика IX и Каролины Цвейбрюкен-Биркенфельдской. Девочка воспитывалась в доме, в котором часто гостили Гёте, Гердер, Виланд и другие выдающиеся личности той эпохи. Ее мать переписывалась и с прусским королем Фридрихом Великим. Вильгельмина, отличавшаяся умом и сильным характером с юности, была выбрана Павлом в жены по инициативе прусского короля Фридриха II, убедившего ее семью в важности этого союза для Пруссии. Девочка понравилась и российской императрице Екатерине II. Павел же боготворил свою супругу. После крещения, напомню, ее стали величать Натальей Алексеевной. Но ее либеральные взгляды, включая поддержку освобождения крестьян, вызвали конфликт с императрицей Екатериной Екатерины II. Современники отмечали честолюбивый нрав и независимость суждений великой княгини. В 1776 году, через 2,5 года брака, принцесса скончалась после 5-дневных мучений во время тяжелых родов из-за последствий сколиоза. После смерти великой княгини Натальи Алексеевны злопыхатели считали, что Екатерина II как бы постаралась, чтобы невестка не пережила родов. Однако независимая экспертиза, как бы мы сейчас сказали, показала, что у принцессы Вильгельмины был врожденный порок позвоночника, который препятствовал ее удачному родоразрешению. Кстати, племянница Натальи Алексеевны, дочь старшей сестры Амалии, спустя какое-то время стала женой старшего сына Павла Петровича, будущего императора Александра I, а другой племянник Натальи Алексеевны, сын младшей сестры Луизы, женился на одной из дочерей Павла. Судьба младшей сестры Натальи Алексеевны Луизы, кстати, сложилась весьма удачно. Она стала одной из самых выдающихся женщин своего времени. Ее умом и нравственными качествами восхищались многие великие мужи Европы, например, Гёте и Наполеон. Более подробно о первом браке Павла я рассказывал в одной из наших программ. Буквально через несколько минут после констатации смерти Натальи Алексеевны императрица Екатерина II увезла морально и физически разбитого сына Павла в Царское Село и сразу начала подыскивать ему новую партию. В том же году Павлу Петровичу сосватали Софию Доротею Августу Луизу Вюртембергскую, дочь Фридриха Евгения, герцога Вюртембергского. Она родилась 14 октября 1759 года по старому стилю в Штеттине, в замке. Там же, кстати, где родилась и принцесса София Августа Фридериха Ангельцербская, будущая императрица Екатерина II. И в этом же Штеттинском замке отец Софии Доротеи Вюртембергской, подобно отцу Екатерины II, служил комендантом. Молодой вдовец, цесаревич Павел Петрович, завязал оживленную переписку с юной Софией. В этой переписке Павел раскрылся как идеалист, уже писавший ей любовные письма, хотя лично еще ни разу с ней не встречался, видел только ее портрет. При личном знакомстве в Берлине между Павлом и внучатой племянницей прусского короля возникло сильное взаимное чувство, что было редкостью в династических браках. Павел на третий же день после очного знакомства согласился на брак, и еще почти 2 недели Фридрих развлекал своего высокого гостя и его 16-летнюю невесту спектаклями, праздниками в Шарлоттенбурге, Мон-Бижу, Сан-Суси, а также военным смотром, данным королем в честь сопровождавшего Павла фельдмаршала Румянцева, принятого в Потсдаме с особым отдельным почетом и уважением как победителя турок и как одного из победителей самого Фридриха в сражении при Кунерсдорфе. Павел, не любивший в детстве ничего немецкого, покинул Берлин, восхищенный Пруссией и благородным гостеприимством прусского короля. Принцесса София Доротея, кстати, уже была помолвлена к тому времени с братом Натальи Алексеевны, принцем Людвигом Гессенским, но ради русского царевича эту помолвку пришлось разорвать за отступные в 10 тысяч рублей пенсиона бывшему жениху. Павел писал матери из Берлина о будущей супруге. «Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог. Не дурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно. Сколь счастлив я, всемилостивейшей государыне, если, будучи вами руководим, заслужу выбором своим еще более милость вашу». Невеста, как я уже сказал, сразу влюбилась в наследника российского трона, и историки считают, что эти чувства были искренними. Такие нежные письма она писала своему суженому накануне бракосочетания. Цитирую. «Богу известно, каким счастьем для меня представляется вскоре принадлежать вам. Вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств. Да, дорогой, обожаемый, драгоценный князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить вам доказательство той нежной привязанности и любви, которой мое сердце будет постоянно питать к вам. Вспоминайте немного о той, которая обожает вас». После отъезда Павла Петровича София Доротея начала активно готовиться к поездке в свою новую страну. Обещала жениху вскоре выучить русский язык. Правда, русским языком она так и не овладела. Он оказался для нее слишком сложным. Но надо сказать, что и София Доротея сама не приложила к этому должных усилий, чем была очень недовольна ее свекровь Екатерина II. С самого начала сватовства, однако, с принцессой начались проблемы. Она заупрямилась в вопросе смены веры, отчего-то совсем ей не хотелось становиться православной. Но будущая императрица ни при каком раскладе, понятно, не могла иметь иную веру. В конце концов, принцессу смог убедить ее духовник. Правда, уговор у них был таков. Девушка должна лишь притворяться, что всецело приняла новую православную веру, а душой и совестью может продолжать оставаться при своей протестантской. Настоящим шоком при дворе стало то, что будущая императрица Мария Федоровна с легкостью отобрала для себя наряды и туфли своей предшественницы, покойной супруги Павла Петровича Натальи, и впоследствии гордо носила их. Поначалу отношения свекрови и невестки складывались довольно хорошо. Государыня приняла Марию Федоровну, приняла благосклонно и очень рассчитывала, что этот союз принесет счастье ее сыну и подарит достойную будущую императрицу империи. Но чем дольше Мария Федоровна находилась при дворе, тем яснее становилось, что у девушки довольно непростой характер, да и ума у нее оказалось куда меньше, чем предполагалось. Когда великая княгиня родила первенца, Александра, Екатерина II тут же отняла его у родителей, чтобы самой воспитывать внука и наследника по собственным педагогическим представлениям. Она не скрывала, что разочарована тем, каким получился ее сын Павел, и было очевидно, что она не хотела бы оставить трон ему, а потому желала слепить из своего внука продолжателя ее пути. Екатерина как бы откупилась от сына и невестки за то, что забрала их дитя, подарив им земли. Молодая чета тут же принялась на вновь приобретенной земле свой собственный роскошный дворец, который они впоследствии назовут Павловск. Великий князь позволил супруге обустроить их новое жилище на свой вкус и самой контролировать все работы по строительству и убранству помещений. На первых порах пара была очень счастлива. Казалось, что Павел и Мария очень любят друг друга, но семейная идиллия пары оказалась, увы, недолгой. Павел быстро охладел к супруге, так как его ум стала занимать фаворитка Екатерина Нелидова, которой он стал принадлежать всецело, а великая княгиня Мария Федоровна горько страдала от неверности мужа, однако вскоре тоже обзавелась фаворитом, дабы не растратить свою молодость на одиночество и слезы. Ее фаворитом стал статс-секретарь Муханов, человек, если верить современникам, довольно приятный во всех отношениях. Многие историки считают, что Мария Федоровна, несмотря на измены и охлаждение в отношениях, продолжала любить своего мужа, императора Павла I, несмотря на многие обиды и оскорбления, которые он ей наносил. Но ее любовь носила не классический характер любви в современном понимании. Это была скорее любовь по долгу и абсолютное уважение к отцу своих детей. Она видела эту любовь как свою обязанность перед государством, в котором ей предстоит быть сначала императрицей, а затем и матерью императора. Все ее строгое немецкое воспитание буквально с рождения было направлено на то, что она должна будет глубоко почитать своего законного партнера, кем бы он ни был. Следующим мужчиной, покорившим сердце великой княгини Марии Федоровны, стал гоффурьер Бабкин, который был моложе ее более чем на 10 лет. А ведь совсем недавно Мария Федоровна очень сильно осуждала свою свекровь Екатерину II, которая предпочитала молодых фаворитов. Некоторые историки считают, что от возлюбленного Бабкина Мария Федоровна родила двоих детей, дочь Анну и сына Николая, того самого, кто станет впоследствии императором Николаем I. Точно никто не может сказать, кто же был настоящим отцом Николая. Ведь даже сам Павел Петрович писал: «Тем более грустно, что Александр, Константин и Александра – мои кровные дети. Прочие же, вопросительный знак, Бог весть». Восклицательный знак. Мудрено, покончив с женщиной все общее в жизни, иметь от нее детей. В горячности моей я начертал манифест о признании сына моего Николая незаконным, но Безбородко умолил меня не оглашать его, но все же Николая я мыслю отправить в Вюртемберг, к дядям, с глаз моих. Гоффурьерский ублюдок не должен быть в роли российского великого князя. Завидная судьба». Когда великий князь Павел Петрович стал императором Павлом I, то, ко всеобщему удивлению, жена и фаворитка, то есть Мария Федоровна и Екатерина Нелидова, вдруг стали союзницами. Они вели себя достаточно уважительно по отношению друг к другу, советовались в делах, касающихся их общего мужчины. Эта дружба была очень мудрым решением Марии Федоровны, ведь она видела, насколько сильно влияние фаворитки на ее мужа, и императрице было намного выгоднее влиять на Павла через Нелидову, чем открыто враждовать с ней, навлекая беду и на себя, и на своих детей. И хотя Марию Федоровну считали недалекой особой, все-таки в придворных интригах ей равных не было. Кстати, дамы Марии Федоровны и Екатерины Нелидова продолжили дружить и после кончины императора Павла I. На закате жизни у Павла Петровича появилась новая возлюбленная – Анна Лопухина. Поэтому экс-фаворитка Екатерина Нелидова была отправлена вон из дворца. И только император Николай I, воцарившийся годы спустя, в 1825 году, вернул бывшей фаворитке отца и подруге матери Екатерине Нелидовой возможность посещать императорский дворец и обеспечил ей безбедную жизнь. А вот с Анной Лопухиной у Марии Федоровны дружбы не случилось. Она презирала эту девицу, а Павел за это унижал законную супругу еще сильнее и даже, говорили, поднимал на нее руку за неуважение к его пассии. Но за мать всегда заступался наследник, великий князь Александр. К Лопухиной Павел был очень привязан, даже хотел сделать ее официальной супругой, но для этого нужно было избавиться от надоевшей Марии Федоровны. При дворе упорно ходили слухи о безумии государя, о его якобы ненависти к семье, о желании избавиться от некоторых членов семьи, в том числе и от наследника. Но император не успел осуществить задуманное, если, конечно, эта задумка была правдой. Он был убит заговорщиками. Для Марии Федоровны начался новый этап жизни – вдовство, продлившееся 28 лет. Она хотела, кстати, повторить судьбу свекрови, императрицы Екатерины II, и после свержения своего непопулярного мужа стать новой полновластной правительницей. Однако Мария Федоровна не учла, что так же, как и ее супруг Павел I, она не была популярна ни в народной среде, ни в аристократической, ни в армейской. Так что некому было возвести ее на трон, как когда-то Екатерину возвели гвардейцы. Трон занял ее сын Александр. Официально у Павла I и Марии Федоровны было 10 детей. Старший сын Александр, цесаревич, а затем император всероссийский. Вторым сыном был Константин Павлович, цесаревич и великий князь, наместник Польши в Варшаве. После смерти бездетного старшего брата императора Александра I, Константин по закону о престолонаследии должен был занять трон, но отрекся в пользу третьего брата, Николая Павловича, будущего императора Николая I. После Константина у Павла и Марии Федоровны рождались девочки. Александра, впоследствии палатино-венгерская, Елена, герцогиня Мекленбург-Шверинская, Мария, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эзенахская, Екатерина, вторая королева-консорт Вюртемберга, Ольга, которая умерла в возрасте 2 лет, и Анна, впоследствии королева-консорт Нидерландов. 25 июня 1796 года в семье цесаревича появился третий сын Николай, впоследствии император Николай I. Последним родился Михаил. Он стал генерал-фельдцехмейстером русской армии. На момент смерти в 1828 году супруги Павла I, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, у них было уже 50 прямых потомков – детей, внуков и правнуков. Были у Павла Петровича и внебрачные дети. Сын, уже упоминавшийся ранее Семен Афанасьевич, прозванный Великим, и дочь Марфа Павловна Мусина-Юрьева, дочь камер-юнгфрессы Мавры Юрьевой. Ее другая старшая дочь от императора Евдокия умерла вскоре после рождения. К тому времени, как цесаревич женился второй раз, императрица Екатерина II решила, что не хочет больше обременять себя заботой о внебрачном внуке Семене. Она планировала отослать его за границу, но ее отговорили от этой затеи, предложив просто передать ребенка матери. Муж Софьи очень любил супругу, поэтому с радостью принял в семью ее сына от Павла Петровича. Правда, Разумовским запретили говорить мальчику о том, что его настоящая мама – это София Разумовская. Он должен был воспитываться как приемыш. Однако императрица не дала матери и отчиму спокойно растить Семена. Мальчика снова забрали из семьи и отдали в закрытую Петропавловскую школу, в класс с недворянскими детьми, чтобы Семен не догадывался о своем высоком происхождении. После окончания школы сын Павла и Софьи решил посвятить себя служению во флоте. Екатерина II разрешила ему обучаться в морском кадетском корпусе. Учился юноша очень старательно и после учебы отправился служить во флот. В 18 лет Семен уже принимал активное участие в морских сражениях русско-шведской войны 1788-90 годов. За победы внука императрица даровала ему чин капитан-лейтенанта. В 1794 году Семен Великий отправился в Вест-Индию для борьбы с пиратством в составе команды пушечного линкора «Венгард». Вскоре в Россию пришло известие о том, что корабль попал в сильный шторм и разбился о рифы. Почти все члены экипажа погибли, а тело Семена найдено не было. Однако судовой журнал «Венгарда» гласит совсем иное. Крушение корабля и потери команды там не значилось. А вот записи о сражениях линкора в дальнейших плаваниях содержались. В общем, о судьбе Семена Великого ничего не известно после того, как он отправился в плавание в Вест-Индию. Возможно, он погиб, а может быть и вернулся на родину. Есть даже версия, что Семен Великий – это тот самый знаменитый старец Федор Кузьмич, которого считают императором Александром. Якобы царь сымитировал свою смерть и стал старцем. Версия, конечно, маловероятна, но, тем не менее, имеет место быть. Ведь современники говорили, что Семен невероятно похож на своего сводного брата, императора Александра I. А вот что об обстоятельствах рождения второго внебрачного ребенка Павла Петровича Марфы писал литератор и мемуарист Николай Греч. Здесь скажем в скобках, что последние роды императрицы Марии Федоровны великим князем Михаилом Павловичем были очень трудны, и медики объявили, что она едва ли перенесет другие, если б ей случилось забеременеть. Решили промыслить ему любовниц нижнего этажа. По сведениям, приводимым Гречем, существовало распоряжение Павла, чтобы крестной матерью этой родившейся малютки стала его фаворитка Анна Лопухина. Вдовствующая императрица Мария Федоровна возложила на себя образование этой девочки, которая родилась через 3 месяца после смерти императора, привязалась к Марфе, и когда через 2 года та умерла также от прорезывания зубов, как и собственная дочь императрицы Ольга, это стало для вдовы Павла I новым серьезным испытанием. Следующий вопрос. Так как же погиб император Павел I? Это была табакерка или шарф? 24 марта 1801 года император Павел I был убит заговорщиками. И об этом заговоре я подробно рассказывал в наших программах. Повторюсь, истинные обстоятельства убийства и роли заговорщиков до сих пор остаются предметом споров. Отчасти приоткрыть завесу тайны этой страшной ночи могут записки свидетелей и приближенных императора. Генерал-майор Николай Саблуков, соратник Павла I, писал: «Император вступил с Зубовым в спор, который длился около получаса и который, в конце концов, принял бурный характер. В это время те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император, в свою очередь, говорил все громче и начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь?» При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанес рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скорятин, офицер измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им. Таким образом, его прикончили. Более натуралистичным получились заметки декабриста Михаила фон Визина. Несколько угроз, вырвавшихся у несчастного Павла, вызвали Николая Зубова, который был силы атлетической. Он держал в руке золотую табакерку и с размаху ударил ею Павла в висок. Это было сигналом, по которому князь Яшвель, Татаринов, Гордонов и Скорятин яростно бросились на него, вырвали из его рук шпагу. Началась с ним отчаянная борьба. Павел был крепок и силен. Его повалили на пол, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скорятина. В начале этой гнусной, отвратительной сцены Бенниксен вышел в предспальную комнату, на стенах которой развешаны были картины, и со свечкой в руке преспокойно рассматривал их. Удивительное хладнокровие. Сам Бенниксен утверждал, что он не присутствовал при убийстве. Прусский историк Фридрих фон Бернгарди с его слов записал: «Павел пытался проложить путь к бегству. Арестован, что значит арестован?» – кричал он. Его силою удерживали, причем особенно бесцеремонно, князь Яшвель и майор Татаринов. Бенниксен два раза воскликнул: «Не противьтесь, государь, дело идет о вашей жизни». Несчастный пробовал пробиться и все повторял свои слова. Произошла горячая рукопашная, ширма опрокинулась. Один офицер кричал: «Уже 4 года тому назад надо было покончить с тобой». Услышав в прихожей шум, многие хотели бежать, но Бенниксен подскочил к дверям и громким голосом пригрозил заколоть всякого, кто попытается бежать. «Теперь уже поздно отступать», — говорил он. Павел вздумал громким голосом звать на помощь. Не было сомнений в том, как кончится эта рукопашная с царем. Бенниксен приказал молодому опьяненному князю Яшвелю сторожить государя, а сам выбежал в прихожую, чтобы распорядиться насчет размещения часовых. Один из лейб-медиков оставил записки о состоянии тела Павла после убийства. Тело Павла I было все в кровоподтеках. Серьезная рана в районе виска, большое красное пятно на боку, ссадины на коленях, свидетельствовавшие о том, что стоявшую в этой позе жертву пытались задушить. Множественные ссадины и синяки, оставшиеся после ударов, которые были нанесены после смерти императора. «Полно ребячиться, ступайте царствовать» – это знаменитая фраза графа Палина, которую он сказал Александру, сообщая о смерти Павла. Далее наследник престола отправился в комнату, где произошло убийство, чтобы своими глазами увидеть тело убитого отца. О реакции будущего императора писал все тот же генерал Саблуков. Александр Павлович, который теперь сам впервые увидел изуродованное лицо своего отца, накрашенное и подмазанное, был поражен и стоял в немом оцепенении. Тогда императрица-мать обернулась к сыну с выражением глубокого горя и с видом полного достоинства сказала: «Теперь вас поздравляю, вы император». При этих словах Александр, как сноп, свалился без чувств. Я повторюсь, гибель Павла I, как и его отца Петра III, полностью не разгадана до сих пор. Заговорщиков насчитывались десятки. Сын императора Александр Павлович, вероятно, знал о готовящемся заговоре. Не исключено, что по его личному приказанию в ту роковую ночь караул в неприступном Михайловском замке был назначен вне очереди из офицеров Семеновского полка. Первоначально заговорщики, видимо, не собирались убивать государя. Они лишь хотели добиться отречения от престола сумасшедшего тирана. Однако император проявил хладнокровие и оказал сопротивление проникшим во дворец заговорщикам. В результате борьбы он получил удар в висок, предположительно золотой табакеркой, и был задушен офицерским шарфом. Официальной версией смерти Павла – был апоплексический удар, то есть инсульт. Поэтому позже появилось такое злословие: Павел скончался от апоплексического удара табакеркой в висок. Никто из участников заговора за убийство тогда наказан не был, хотя постепенно император Александр I избавился от многих из них, удалив их от императорского двора. Вступив на престол, Александр Павлович провозгласил себя преемником Екатерины II, обещая подданным правление, цитирую, «по законам и по сердцу в бозе почившей августейшей бабки нашей». Манифест о его вступлении на престол был опубликован на следующий же день после смерти его отца, императора Павла I. Добавлю, что свержение Павла I стало последним дворцовым переворотом в истории Российской империи. Акт о престолонаследии 1797 года, поставивший закон выше воли монарха, обеспечил преемственность при наследовании трона на протяжении последующих 100 лет, но, увы, не спас самого императора от трагической гибели. По завещанию вдовствующей императрицы Марии Федоровны, личные вещи императора Павла I, бывшие на нем в ночь убийства, цитирую, «его одежду, сапоги, белье, его шпагу, трость, шляпу», передали как семейные реликвии великому князю Константину Павловичу. А после смерти Константина в 1833 году по указанию императора Николая I вместе с кроватью, ботфортами и другими личными вещами императора Павла I одежду перевезли в Гатчинский дворец и поместили в овальном кабинете, где эти вещи и находились до 1941 года. В период Великой Отечественной войны архитектурная отделка комнат Гатчинского дворца была почти полностью утрачена. Об этом мы говорили в одной из наших программ, посвященных загородным резиденциям Павла Петровича – Павловске и Гатчине. К счастью, значительную часть предметов убранства из Гатчинского дворца удалось спасти в эвакуации. В настоящее время в Гатчинском дворце развернута выставка, которая дает общее представление об убранстве комнат, а также об их владельце – императоре Павле I. Экспозиция занимает три комнаты – башенный кабинет, овальный кабинет и проходную комнату. Здесь представлены мундир, камзол, манишка, носовой платок с меткой «ПП», книги из личной библиотеки императора и некоторые другие предметы. Мундир из этого собрания – это мундир офицера Преображенского полка, шефом которого был Павел I. Этот мундир специально украшен отличительным императорским знаком ордена Андрея Первозванного. Кстати, Павел I короновался в аналогичном мундире, положив тем самым традицию для всех последующих российских императоров, которая просуществовала вплоть до 1917 года. Сейчас, кстати, увидеть рубашку, в которой погиб император Павел I, можно на выставке «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи». Выставка эта сейчас проходит в Москве. Рубашка выполнена из тонкого льняного полотна прямого силуэта с разрезами в боковых швах. Длинные рукава присборены у плеча. Стоячий атласный воротник и манжеты застегиваются на обтяжные пуговицы. Жабо и воланы манжет выполнены из тонкого батиста. На подоле белым шелком вышита метка. Возвращаясь к обстоятельствам гибели императора Павла I, скажу, что все материалы о смерти Павла Петровича были засекречены. О цареубийстве в подцензурной российской прессе не писали до 1905 года. А вот за пределами Российской империи, в странах Европы, писали о гибели Павла I довольно много. Бумаги, участвовавших в заговоре после их кончины, изымались государством. Император Николай I лично следил за тем, чтобы информация о гибели его отца навсегда исчезла. Многие документы, касающиеся дела о гибели Павла I, были уничтожены либо лично Николаем Павловичем, либо по его указанию. И еще один вопрос, который как бы смыкается с предыдущим. Что такое офицерский шарф? По одной из версий, Павла I задушили офицерским шарфом. Да, как я уже говорил, Павла задушили шарфом. По разным версиям, либо его собственным, либо одного из заговорщиков. Так что же такое офицерский шарф? Офицерский шарф – это элемент парадного обмундирования, пояс кушак или функциональный шейный аксессуар. Исторически в 18 и 19 веках это широкий пояс из серебряных или шелковых нитей с кистями, знак отличия офицеров русской армии. В современности это чаще уставное теплое кашне, оливковое или белое, для защиты шеи. конце 17-го, начале 18 века русский царь Петр I начинает создавать регулярную русскую армию. Страна и до правления царя Петра имела вооруженные силы, но к концу 17 века эти войска представляли собой бесформенную смесь солдатских полков нового строя, стрелецких полков и поместного ополчения. Одним из важных элементов любой армии является ее униформа, то есть одинаковая для всех военнослужащих одежда. Основой же любой армии является ее командный состав – унтер-офицеры, офицеры и генералитет. Они как на поле боя, так и вне его должны отличаться от солдат, с тем, чтобы последние могли распознавать и выделять своих командиров. Первоначально офицерская форма ничем от солдатской не отличалась. А вот первым элементом отличия офицеров от солдат в русской армии явился офицерский шарф. Он сразу же стал не просто знаком отличия офицеров от солдат, но и вообще символом принадлежности военнослужащего к офицерскому корпусу. В романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев очень ярко в двух словах поясняет значимость этого предмета военной формы для человека того времени. «Я офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал». Первоначально офицерский шарф представлял собой шелковую ленту цветов русского флага – белый, синий и красный, длиной около 1,5 метра. На концах этой ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нитки. Шарф одевался через правое плечо, а концы завязывались узлом у левого бедра. Сразу же было определено, что серебряные кисти имеют шарф обер-офицеров, золотые кисти – шарф штаб-офицеров. Кроме того, в штаб-офицерских шарфах в белой полосе часть нити была шелковая, а часть – серебряная. Полковник, кроме того, имел в красной полосе золотые нити. Однако различить чины офицеров между собой по шарфу было невозможно. Для различения чинов офицеров существовал горжет, а в пехотном строю еще и партозан или эспантон. Ну а шарф так и останется атрибутом отличия офицеров от солдат, символом принадлежности к офицерскому составу. Что такое горжет и партозан или эспантон? Горжет представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца размером примерно 20 на 12 сантиметров. Горжет подвешивался горизонтально за концы на груди офицера возле горла, предназначен для определения чина офицера. Чаще в литературе именуется как офицерский знак, шейный знак, офицерский нагрудный знак. Однако правильное название этого элемента военной одежды – горжет. В некоторых изданиях горжет ошибочно считается коллективным наградным знаком. Однако это не так. Горжет является знаком различия офицерских чинов и введен был именно с этой целью. Коллективной наградой, а скорее памятной надписью, явилась только надпись 1700-НО-19. На горжетах обер-офицеров, но только обер-офицеров Преображенского и Семеновского полков в память о мужестве и стойкости младших офицеров этих полков в первом сражении армии Петра I с армией шведов у крепости Нарва 19 ноября 1700 года. Позднее подобные надписи на горжетах, уже именно как коллективные награды, стали появляться на горжетах офицеров других полков. В отличие от офицерского шарфа, который являлся знаком отличия офицеров вообще от солдат, горжет, как и партозан или эспантон, имел предназначение различать между собой чины офицеров. Эспантон, партозан или партозан и алебарда, собственно, являются старинным оружием древкового типа. Эспантон и партозан – оружие колющее, а вот алебарда – колющее рубящее. На исходе 17 века с развитием огнестрельного оружия все они уже безнадежно устарели. Трудно сказать, чем руководствовался Петр I, вводя на вооружение унтер-офицеров и офицеров пехоты вновь создаваемой русской армии эти древности. Вероятнее всего, по образцу западных армий. Как оружие они уже не играли никакой роли, но сыграли свою роль в качестве определителя чинов наряду с офицерским шарфом и горжетом. Вероятно также, что они использовались и для подачи сигналов или команд в строю. Эспантоны, партозаны и алебарды, как бы мы сейчас сказали, окончательно были сняты с вооружения в самом начале века следующего, 19-го. Первыми, как знаки отличия, получили горжеты в 1698 году офицеры Преображенского и Семеновского полков. Они же первыми надели шарф, как знак отличия офицеров от солдат. Затем шарф стал принадлежностью формы всех офицеров русской армии. Очень быстро шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку. Трудно сказать, было ли отдано соответствующее распоряжение, или же это явилось самодеятельностью офицеров русской армии. Вероятнее всего, второе. В русской одежде и ранее существовали кушаки, а вот элементов одежды через плечо в России не встречалось. Да и с плеча шарф постоянно сваливался и мешал действовать оружием. После кончины императора Петра I в 1725 году, примерно с 1731 года, внешний вид офицерского шарфа начинает меняться. Он становится более узким и более плотным. Расцветка шарфа становится следующей. Красная лента с несколькими узкими полосами белого шелка или серебряной нити, или же черная лента с несколькими узкими полосами желтого шелка или золотой нити. Этот шарф носят как через плечо, так и на поясе. Со второй половины XVIII века шарф практически окончательно перемещается на пояс и все чаще носится не поверх мундира, а под мундиром, на камзоле. Встречается несколько вариаций ношения шарфа на поясе. Шарф несколько раз обертывался вокруг пояса и затем завязывался, либо шарф был укороченной длины и обертывался вокруг пояса один раз и завязывался. Кисти могли быть спрятаны под мундиром сзади или же наоборот, находиться почти на животе. Очевидно, вариации ношения являлись следствием военной моды того времени или моды полка. К 1745 году появляются первые документы регламентации одежды генералов. До этого времени никакой генеральской формы определено не было. Трудно сказать, являлось ли ношение офицерского шарфа генералами обязательным. До воцарения на престоле императора Павла I отношение даже офицеров к соблюдению предписанной военной формы можно охарактеризовать как весьма вольное. Считалось вполне достаточным соблюдать ее в целом, а вот в частностях все зависело от вкуса, финансовых возможностей и желаний офицера. Ну а генералы могли себе позволить любые вольности в одежде. В 1796 году на престол восходит император Павел I, ярый противник расхлябанности и разболтанности в армии. Он вводит армию в рамки жестокой дисциплины, в том числе и дисциплины мундира. Всякая вольность исключается. Павел однозначно определяет место шарфа на поясе камзола под мундиром. Шарф для всех офицерских и генеральских чинов одинаковый, из серебряной нити с тремя узкими черно-оранжевыми полосами и черно-оранжевыми центрами кистей. Если покрой мундира скрывает шарф, то последний носится на мундире. Вместе с тем появляются формы офицеров, при которых не носят шарфов. Это гусары и кирасиры при ношении кирасы, форма которых не предусматривала ношение шарфов. Вне службы офицеры также могли шарфы не надевать. Шарфов вовсе не имели офицеры фурштатских рот и другие нестроевые офицеры. В 1801 году произошел дворцовый переворот. Императора Павла I убивают в спальне Михайловского замка. И вот ирония истории, о которой мы уже говорили. Именно офицерский шарф явился орудием убийства Павла I. Сменивший Павла император Александр I в 1802 году радикально изменяет униформу русской армии. На смену мундиру кафтанного покроя приходит мундир фрачного типа. Сменился век, изменилась и форма. Офицерский шарф сохраняет свою прежнюю расцветку и форму и перемещается в нижнюю часть фрака. Как ни странно, но этот элемент формы, который при прежней форме начинал исчезать под мундиром, вновь выходит на передний план. Шарф очень удачно вписался в новую форму, четко отделяя фрак от панталон. У генералов шарф становится шире и длиннее, он дважды опоясывает талию. У офицеров шарф ложится на нижнюю пуговицу мундира. Шарфа по-прежнему нет на гусарской форме и форме морских офицеров. Не имеют шарфа ни строевые офицеры и офицеры фурштатских рот. Фурштатские роты – от немецкого слова «фурштадт» – «место для повозки». Это специальные обозные подразделения в российской армии 18 и 19 веков, созданные для обеспечения транспортировки артиллерийских орудий, снарядов, понтонов и военного имущества. В 1825 году Александра I на престоле сменяет брат, император Николай I. С 1827 года, когда на эполеты вводятся звездочки, а сам мундир все больше начинает отличаться от солдатского, шарф незаметно начинает утрачивать свою роль, отличие офицеров от солдат. Он все в большей степени становится декоративной деталью и просто элементом офицерской формы. В 1837 году вводится новый образец офицерского шарфа. Прежде всего изменено название. Появляется пояс-шарф. Теперь он изготавливается из узкой серебряной тесьмы с тремя черно-оранжевыми полосками и двумя серебряными кистями. Тесьма крепится на жесткую кожаную подкладку и застегивается на боку пряжкой. От завязывания шарфа узлом, так, как это было раньше, отказались. В этот же период начинается постепенный уход от фрачного покроя мундира. Появляется мундир сюртучного типа, на котором ношение пояса шарфа предусмотрено уже не было. В кавказских казачьих частях была введена форма, похожая на одежду горцев. Она также была без пояса шарфа. В 1856 году с воцарением на престоле Александра II происходит новое изменение формы офицеров. От мундира фрачного покроя окончательно отказываются. Основным типом становится мундир, близкий по покрою к укороченному сюртуку. Пояс-шарф окончательно утрачивает свою роль отличия офицеров от солдат и становится одним из декоративных элементов офицерской формы. В марте 1855 года он утрачивает свисающие концы с кистями, застегивается спереди на два крючка, прикрытые пряжкой из такой же тесьмы. Пояс-шарф вновь меняет свое название. Теперь он называется кушак. К 1872 году кушак становится элементом только парадной формы. В 1874-76 годах пояс-шарф образца 1837 года вновь носят генералы, офицеры в должности командира полка и начальника штаба дивизии. С приходом на престол Александра III, направившего изменения в форме на приближение ее к русскому народному костюму, кушак переименовывается в офицерский парадный пояс. Он изготавливается из шелковой пряжи с добавлением золотой или серебряной нити. Император Николай II возвращает офицерскому парадному поясу наименование пояс-шарф, вводит его ношение на служебной форме, но форму его не изменяет. Это по-прежнему пояс-шарф образца 1855 года. Первая мировая война одела войска в полевую форму, и пояс-шарф, казалось, навсегда ушел в историю. Прошло 30 лет. В апреле 1945 года для генералов и маршалов Советской Красной Армии вводится парадный мундир цвета морской волны, и на параде Победы 24 июня 1945 года на генеральских мундирах вновь можно видеть кушак образца 1855 года. Спустя 10 лет к парадной форме генералов и офицеров Советской Армии вводится офицерский парадный пояс. Теперь он изготавливается из плотной тесьмы желтого цвета с тремя узкими полосками черно-оранжево-белого цвета и золотистой металлической пряжкой впереди. Первоначально, как для морских, так и для сухопутных офицеров, он имел слева пассики для ношения кортика, но вскоре кортик остался принадлежностью только морских офицеров. Позднее, с введением парадной формы офицерского образца для сверхсрочно служащих, парадный пояс становится принадлежностью парадной формы сверхсрочников, а затем, с 1973 года, и прапорщиков. С этим парадным поясом, ведущим свое происхождение от Петровского офицерского шарфа, советская армия и ушла в историю в 1991-93 годах. Этот парадный пояс теперь принадлежность парадной формы российской армии. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. город Петра.